Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Тите. Далее беседа Надежды Зотовой с протоиереем Алексеем Головченко, директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 1. Количество молитвы определяется для каждого образом жизни его и количеством сил душевных и телесных. Две лепты вдовицы, принесенные ею в церковь и составлявшие все имение ее, оказались на весах правосудного Бога большими, нежели значительные приношения богатых от избытков их. Так суди и о молитве. Назначь себе количество ее соответственно силам твоим. Помни премудрое наставление великого наставника подвижников. Если ты понудишь тело немощное на дела, превышающие силы его, то этим влагаешь в душу твою помрачение и приносишь ей смущение, а не пользу. От здорового и сильного сложения взыскивается соответствующая молитва. «Всякая молитва, — сказал тот же великий отец, — при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается недозревшим плодом, потому что такая молитва без души». Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на молитве столько времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим. Законно и по совести проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве и заменяет качеством количество. Ничто так не способствует к преуспеянию в молитве, как совесть, удовлетворенная богоугодной деятельностью. Исполнению евангельских заповедей настраивает ум и сердце к чистой, исполненной умиления молитве, а истинная молитва направляет мыслить, чувствовать, действовать по заповеданиям Евангелия. Милосердие к ближним и смирение пред ними, выражаемое наружными делами и питаемое в душе, в совокупности с чистотою сердца, преимущественно от блудных помыслов и ощущений, составляют основание и силу молитвы. Они как бы крылья ее, которыми она возлетает к небу. Без них молитва не может подняться от земли, то есть возникнуть из плотского мудрования. Она удерживается им как сетью или силком. Она возмущается, оскверняется, уничтожается им. Душа молитвы — внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Без внимания произносимая молитва обращается в пустословие, и молящийся так сопричисляется к приемлющим имя Божие в суе. Произноси слова молитвы неспешно, не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы. Тесен и прискорбен этот путь для ума, привыкшего странствовать свободно по вселенной. Но путь этот приводит ко вниманию. Кто вкусит великое благо внимания, тот возлюбит утеснять ум на пути, ведущем ко блаженному вниманию. Внимание есть первоначальный дар божественной благодати, ниспосылаемый трудящемуся и терпеливо страждущему в подвиге молитвенном. Благодатному вниманию должно предшествовать собственное усилие ко вниманию. Последнее должно быть деятельным свидетельством искреннего желания получить первое. Собственное внимание обуревается помыслами и мечтаниями, колеблется от них, благодатное преисполнено твердости. Воспрещай себе рассеянность мыслей при молитве, возненавидь мечтательность, отвергни попечение силою веры, ударяй в сердце страхом Божиим и удобно приучишься ко вниманию. Молящийся ум должен находиться в состоянии вполне истинном. Мечтание, как бы ни было приманчивым и благовидным, будучи собственным произвольным сочинением ума, выводит ум из состояния божественной истины, вводит в состояние самообольщения и обмана, а потому оно и отвергается в молитве. Ум во время молитвы должно иметь и со всей тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения, потому что ум в молитве предстоит невидимому Богу, которого невозможно представить никаким вещественным образом. Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемою завесою, стеною между умом и Богом. «Те, которые в молитвах своих не видят ничего, видят Бога», — сказал преподобный Милетий исповедник. «Если б во время молитвы твоей представился тебе чувственно или изобразился сам собою в тебе умственно вид Христа или ангела или какого святого, словом сказать, какой бы то ни было образ, никак не принимай этого явления за истинное, не обрати на него никакого внимания, не вступи с ним в беседу, иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случилось со многими. Человек до обновления его Святым Духом не способен к общению со святыми духами. Он, как находящийся еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они нередко, заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде самого Христа для погубления души его. Святые иконы приняты Святою Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения мечтательности. Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконою Своею присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред иконою Божьей Матери, стой как бы пред самою Пресвятою Девою, но ум твой храни безвидным. Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу, или воображать Господа. Ощущение присутствия Господня наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения. Высокое состояние — ощущение присутствия Божия. Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами, наветующими молитву. По причине его обильно ощущается ничтожество человека. По причине его является особенная бдительность над собою, хранящая человека от согрешений, даже самомалейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательную молитвою. много способствует к приобретению его и благоговейное предстояние пред святыми иконами. Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу, убодают, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление. Слова молитвы, совершаемые с рассеянностью, касаются как бы только поверхности души, не производя на нее никакого впечатления. Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. «Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду», — сказал святой Иоанн Лествичник. Другой достоблаженный отец сказал: «Когда с нами умиление, тогда с нами Бог». Достигший достоянного внимания и умиленный в молитвах своих, достиг состояния блаженств, называемых в Евангелии нищетою духа и плачем. Он разорвал уже многие цепи страстей, уже обонял воню свободы духовной, уже носит в недрах своих залог спасения. Не оставь теснин истинного молитвенного пути, и достигнешь священного покоя, таинственной субботы. В субботу не совершается никакого земного дела, устраняются борьба и подвиг. В блаженном бесстрастии, в нерассеянности душа чистою молитвою предстоит Богу и упокоивается в нем верою в бесконечную благость Его, преданностью Его всесвятой воле.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Апостол Тит. Апостол от 70 Тит был уроженец острова Крита, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию и древних поэтов. Занимаясь науками, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям, свойственным большинству язычников. Он соблюдал девственность, как засвидетельствовал о нем священномученик Игнатий Богоносец. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи. В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления, и действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого, отяготившего над ним первородного греха. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь и уверовал в него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных церквей, и был с ним в Иерусалиме. Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен в Рим на суд Кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита, Гортину. Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитве апостола Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился. В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости, 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце. Первохристианская апостольская эпоха — время великих чудес Божиих, которые, как скажут некоторые, теперь редкость. Почему, скажут, сейчас не рушатся идолы по молитвам христиан, и прочих великих знамений Божиих не видно? Нет, ответим мы, и чудес предостаточно, и в Божьих действиях нет и тени перемены. Проблема только в человеке, в вере его, и, конечно, в состоянии общества. Простая крепкая вера первых христиан, их, безусловно, смиренный дух, все великое приписывающий благодати Божией, не то ныне. И простую веру днем с огнем не сыскать, и общество не способно воспринимать чудо как знамение истины, как живое действие живого Бога. Тем более редкость, кардинальная перемена от увиденного чуда всей жизни своей, перемена, когда от благодарности Богу готова душа нести любой крест, принимаемый с безусловным доверием промыслу Божию.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам репортаж, записанный в день Святаго Духа после литургии в храме Покрова на Нерли. с директором Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия Ковровского, протоиереем Алексеем Головченко, а также преподавателями и учащимися гимназии. Отец Алексей, вот мы находимся в удивительном месте, в храме Покрова на Нерли, месте уникальном, и мало кто может даже сказать, что знает о том, что здесь совершаются службы, а сегодня Духов день, особенный день. И вот такой радости вы нас наградили, можно сказать, такой подарок.
Бог
наградил, да, через вас. Да скажите, пожалуйста, как вот начиналось, и с чем вы столкнулись, когда пришли впервые в этот храм?
С Духом Святым. И больше не расставались. Вот и так и молимся.
Ну, вы говорили о том, что здесь лежал прямо сугроб снежный внутри храма.
Ну, 20 лет назад, больше уже. Ну, конечно. Потому что все лежало в сугробах, было разрушено. Это сейчас посмотрите, как прекрасно. Вот сзади подворье Трисвятительское, знаете, как в Париже. Там, где молился Антоний Сурожский. Когда он провалился туда, в этот храм, случайно открыл как бы дверь туда. И вот здесь тоже Трисвятительское подворье. Вот. А храм Покрова на Нерли, конечно, это во многом открыточная такая история. Но, с другой стороны, здесь все вместе связано. Вот сейчас недавно проходил конкурс, выбирали самые такие вот брендовые, что ли, для России места. Вот храм Покрова на Нерли вошел в десятку. А я думал, будет первым, признаюсь. У меня есть знакомые, которые просто мечтают быть в этом храме. И считают, что это, собственно, есть икона Руси.
Вы знаете, мне тоже казалось, что должно было бы быть первым. А что первым стало, если вы помните?
К сожалению, не помню. Там было много чего. Там были какие-то ярославские храмы. Имеется в виду, знаете, не храмы даже. Имеется в виду...
Символы, ну, или знак?
Символы, символы, да. Имеется в виду, может быть, там Московский Кремль. Потом совсем не православные вещи. Мост, например, во Владивостоке на русский остров. Еще что-то такое. Но вот эта вот святыня, она как бы не стала открыточной такой. И, собственно, она известная ведь стала. Нам, опять мы об этом говорим, после фильма «Андрей Рублев». Андрея Тарковского, потому что до этого никому не было это известно.
Ну, специалистам, узкому кругу специалистов, реставраторов, может, благодаря тому же Барановскому. А после фильма интерес просто был привит.
Как фрески Феофана, в Ферапонтовом монастыре, который для меня в 70-х годах, они открыли вообще это искусство. Я был просто потрясен. Я лет 10 назад побывал совершенно случайно в этом монастыре, впечатления сильнейшие. Но опять, это просто одна из точек на теле нашей Святой Руси сейчас. Та же, как храм Покрова на Нерли. Хотя про него можно много говорить. С него пошла Русь.
Батюшка, ну вот мне бы хотелось, чтобы вы озвучили свою версию появления этого дивного храма, образца архитектуры русской, именно в этом месте. Вот мне нравится ваша...
Гипотеза.
Гипотеза, скажем.
Мы ее называем гипотеза Владимирской православной гимназии. О том, что Андрей Боголюбский, когда ехал в Ростов с иконой Божией Матери Владимирской, будущее, здесь кони стали, он молился, здесь явилась Пресвятая Богородица, а позже где-то на этом месте был построен храм. Но историки утверждают, что это случилось вон там, немножко на горке, где стоит монастырь. Я всегда внутренне по этому поводу был не согласен. Я понимаю, что монастырь построили, не могли построить на заливном лугу, он же должен только действовать круглосуточно. И как бы притянули историю к этому монастырю. Монастырю интересно. Там, кстати, есть место, как бы где указывают, что вот здесь стоял шатер Андрея Боголюбского. И оттуда очень хорошо виден, я иногда приводил туда людей, ну вот друзей своих, знакомых, когда с такими экскурсиями паломническими, и спрашивал, вон стоит в поле храм, все залито, а его не заливают никогда. А скажи, почему Андрей Боголюбский это сделал здесь? Ну вот, знаешь, потому что его сына убили на войне. Ну, понятно, что убили. Это храм Крипта, память о его сыне Мстиславе. Но, тем не менее, храм Покрова. И вот мне показалось, что а не это ли место, где стали кони? Не здесь ли явилась Богородица? Да и храм-то сам по себе Покрова Богородицы. И стоит он уже 850 лет. И еще столько же простоит. И действительно, красота необыкновенная. И всегда напоминает нам о милости Божией к нам. И мне кажется, вот это как раз та самая точка, откуда вытекла наша Русь. Она вытекла как река, вытекла как море, образовав вокруг вот это огромное пространство души земли. Потому что Россия – это, безусловно, душа земли. И вот в центре этой души как бы главная точка, вот тут замочная скважина, через которую мы проникаем в эту церковь, эту святую душу, может быть, это храм Покрова на Нерли. Хотя любой храм, безусловно, это вот эта субточка и есть. Но первый – это вот он.
Я абсолютно с вами согласна. Когда сюда попадаешь, не проезжаешь мимо на автомобиле, как это нередко бывает, А когда ты прикасаешься, это удивительно. И как замечательно, что дети удостоились того, чтобы раз в год служить литургию здесь в День Святаго Духа. Ты, ну и сам становишься, как сказано, будьте как дети. Особая атмосфера, совершенно ни с чем не сравнимая. Просто спасибо вам огромное. Это очень сильное религиозное переживание. Одно из самых ярких, наравне с посещением Святой Земли и многих других пронзительных вещей. А вы, как говорится, тоже в чуде, но вы не привыкли к этому?
К чуду? Нет, вы знаете, я глубоко убежден, что к чуду можно привыкнуть. Все говорят, чуду не привыкнешь. Я категорически против. Мы все время живем сами в чуде. Для нас просто какие-то всплески на вот этой вот систолоздиастолой, понимаете, когда всплеск идет. А вообще то, что вообще биение идет, это уже чудо. А мы к нему привыкли. Я вот живу это в этой гимназии с этими детьми. Вы говорите, они удостоились. Да это я удостоился с ними здесь послужить. Посмотрите, они же жители Царства Небесного. Вот они стоят, смотрите на их глаза. Они, может, не знают, они хулиганы, дерутся и смеются, и долго не могут удерживаться. На самом деле это жители Царства Небесного. В них есть то святость, которую мы уже давно растеряли. И мы к ним изолентой вот такой скотчем приделались и делаем вид, что мы здесь такие все знающие. А на самом деле это они нас ведут.
Вы знаете, я смотрела на их лица и думала, вот пройдут годы, что с каждым станет, мы не знаем, одному Богу известно. Но вот такие литургии, вот эта литургия на День Святаго Духа вот в Покрова на Нерли, мне кажется, для многих на всю жизнь будет некой закваской. Просто вот, ну, не может такого не быть.
Да я буду рад. Закваска это и есть Царствие Небесное. Вот мы сегодня на небесах.
Это правда. Спасибо большое вам, батюшкам, за эту радость приобщения. А сейчас хотелось бы поговорить непосредственно с участниками. Да, представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Меня зовут Наталья Александровна Зверева. Я учитель православной гимназии, учитель начальных классов.
Вот вы, мы, вернее, приобщились к вашему удивительному празднику, Дню Святаго Духа, и литургия совершалась в Покрова на Нерли, в храме удивительном. Как мне говорили, вы от истоков, от первых самых литургий здесь. Скажите хоть коротко, вот что для вашей гимназии, для ваших детей, которые меняются у вас, что значит этот день?
Ну, как уже сказано было, это истоки, такая святыня, в прикосновениях которой уже, вот только прикосновение делает человека лучше, чище, как-то возвышеннее. На этом месте, вот дети вроде бы, да, они бегают, смотрите, все играют, но нет никакого ни хулиганства, ничего. Человек уже в этом месте, вот пребывая здесь, уже становится каким-то другим. И без прикосновения с этой святыней делает человека прекраснее, лучше.
Ну вот у вас же не первое поколение детей прошли вот через эти...
Вот это и удивительно, что дети-то приходят разные, а действительно здесь они меняются. Сегодня я стояла рядом с первоклассником, который первый раз, и мальчик мало чего знал об этом. Всю литургию он меня спрашивал, что это, ему интересно было. Хотя пришел сюда с таким настроением, ну вот, так долго стоять. И вдруг я смотрю, он проявил такую заинтересованность, откуда вот она. Вот действительно Святой Дух как будто прикоснулся к душе этого ребенка, и он начинает воспринимать, начинает вот этим жить. Вот эта вот жизнь духовная, вот она такая...
Сокровенная.
И его не скажешь, в какой момент она началась. Она потихонечку вот вникает, да, проходит в человека, в его душу и делает его лучше.
А вот кто-то из старшеклассников или выпускников приходит, возвращается, вот какие-то есть некие плоды, вот скажем, даже вот по поводу вот традиции этой литургии здесь?
Имеется в виду, выпускники приходят сюда на литургию, но вот старшие ребята, которые, они же не в лагере, они могли бы не приходить. Даже не было и просьб, но они приходили сюда. Такое пропустить невозможно. Это, наверное...
На всю жизнь.
На всю, да, вот, знаете, которые уходят, этого не хватает. Я вот стою, думаю, интересно, вдруг будет настанет время, что я сюда раз и не приду. Какая это литургия для меня это будет...
Значимо становится.
Да. И приходишь сюда, настроение какое-то вот меняется тоже. Свои думы тут все рассказываешь, думаешь о чем-то, и как-то все по-другому. Не зря вот эта фраза, да, положись на Господа, верь ему свои мысли, свои посылы. И действительно, так это все и происходит.
Помощи вам, Божия, и спасибо. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Марина.
Вы являетесь, как говорится, работником, вы являетесь супругой настоятеля отца Алексея. То есть вы, как говорится, его половина и... постоянный, не то что единомышленник, а соучастник всего, что происходит. Вот мы сейчас на службе, я вообще здесь впервые в жизни, на службе в День Святаго Духа в храме, знаковом храме Покрова на Нерли. А для вас это ваша жизнь уже на протяжении многих лет. То есть каждый год на День Святаго Духа вы приводите детей гимназии. Вот мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы коротко сказали о том, с чего начиналось что вы пережили уже за это время, и как меняются дети, и восприятие детей, и ваше собственное восприятие вот этого события, каждогодичного?
Ну, действительно, настолько давно все это было, уже даже не помню, в каком году мы начали приходить сюда. Ну, лет 10 назад точно, потому что в храме, кроме вот алтарной перегородки из белого камня, просто вообще ничего не было.
Был сугроб снега на полу, как сказал батюшка.
Да, и такое тоже было, потому что, ну, было и прохладненько всегда. С утра еще приходишь, и дети такие замерзшие, храм. А потом он же небольшой, детей много сразу в храме. Заходит и надышали, что называется. То есть мы согрели храм своим теплом.
Дыханием.
Своим дыханием. И вот эти вот, видимо, вот этот камень, он аккумулирует это тепло, и к концу службы всем прям жарко, все тепло, все так здорово.
И потом вот. Это действительно как прообраз Царствия Небесного, когда вокруг дети, они поют, они как бы ведут службу, и вот эта необыкновенная красота, когда ты действительно не знаешь, ты уже на небе или на земле, правда, вот как говорили.
У нас даже есть как бы традиционные фотографии, которые мы делаем в этом храме, всегда во время литургии. Окна же узкие, и вот луч солнца, лучи солнца, они прям такой гаммой расходятся.
Веером таким.
Веером, да. И вот, ну, всегда мы делаем эту фотографию, потому что дети же и новые приходят, родители новые приходят. И всем всегда это очень нравится, все это фотографируют.
А вот детки же меняются, а как на них производят впечатление вот эти службы, это место? Или вы уже привыкаете?
Я думаю, что всем нравится, вот, судя по тому, как они все остаются тут, и все общаются после службы, и никто никуда не бежит, поэтому и родители приобщаются больше, да, то есть и, если раньше просто были учителя, дети, мы ходили как бы вот таким коллективом школьным, то сейчас родителей стало, ну, в разы больше. И вот я вижу, они все прям активно тут помогают.
Да, к сожалению, мы не можем радиослушателям показать, как дальше празднуется. Здесь действительно пикник целый образуется, завтраки на траве. И дети просто чувствуют себя в Доме Божьем, как у себя дома, и им радостно. Но я хочу сказать, что, пережив вот то, что мы сегодня на литургии, конечно, сюда будет тянуть. И немногие знают, что службы возобновлены в храме Покрова на Нерли. И, конечно, сюда будет очень тянуть. Если доживем до следующего года, как говорится, постараемся изо всех сил оказаться с вами, разделить эту радость. А вам помощи Божией, и мы еще будем говорить о вашей гимназии удивительной, о ваших трудах, и будем молиться, чтобы Бог вам во всем помогал. Своими впечатлениями о службе в храме Покрова на Нерли поделились с нами и ученицы гимназии. Девочки, мы вышли с вами после литургии в храме Покрова на Нерли. Что такое для русского человека и для большинства людей верующих, и не только верующих, этот храм вам даже трудно и объяснить, и описать. То есть вы находитесь в чуде. Вот вы счастливые люди, вы можете здесь находиться на литургии. Многие даже не знают о том, что храм возобновил свою службу. Расскажите о своих мыслях, впечатлениях вашей первой литургии. Что значит вот это событие теперь, когда каждый год повторяется?
Я Вера Негрышева, перешла в 8 класс Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия, епископа Ковровского. Я учусь в гимназии с 1 класса и стараюсь каждый год поступать в лагерь. И даже вот сейчас, когда уже в старшей школе учусь, каждую вот литургию на Духов день приезжать сюда на Покрова на Нерли на литургию. Здесь особенно хорошо молиться, потому что я пою на клиросе. Клирос у нас находится почти под самым куполом, можно сказать. И там вот с высоты клироса видно весь храм, и особенно вот на клиросе такая вот особая благодать ощущается.
Здорово. А где ты еще поешь, кроме в школьных литургиях участвуешь и в соборе?
Да.
А свою первую литургию в этом храме Покрова на Нерли помнишь?
Ну, я была еще в начальной школе с лагерем, на клиросе не пела. Ну, по-моему, мне было тоже так же хорошо.
Представьте, девочки, дальше.
Меня зовут Куликова Ксения. Я тоже перешла в 8 класс.
Скажи, что для тебя значат эти службы? Какие вот впечатления? Может быть, запомнились первые богослужения?
Я тоже ходила со всеми, когда еще была маленькая. Мне кажется, это вот один из самых лучших храмов, потому что здесь как бы, ну, правда, такая благодать. Вот в какие-нибудь только построенные храмы зайдешь, там такого нет.
Здесь дышит все историей, как принято говорить, намолено, хотя любой храм в результате становится, но здесь же особо. Вот у вас, девочки, с чем связаны, с какими историческими событиями? Что-то возникает ассоциативное именно с этим храмом?
Да, конечно. Когда понимаешь, что тебе надо идти в этот храм, сразу возникает ассоциация с этими боголюбовскими полями. Какая-то красота, когда вот даже идешь в этот храм.
Ну, а у вас вот на уроках истории все вам рассказывали об Андрее Боголюбском, о явлении иконы, да?
Меня зовут Алатина Ксения, я ученица Владимирской православной гимназии, заместитель Афанасия епископа Ковровского. Пришла в 8 класс. На уроках истории нам много, естественно, рассказывали про Андрея Боголюбского. Мы знаем о его жизни, о смерти, знаем о том, что он сделал для нашей страны, знаем о том, что по его велению был построен этот замечательный храм Покрована Нерли.
Ну, а вот личное отношение как возникло?
Ну, конечно, кроме исторической ценности, это радость, потому что, во-первых, так как это уже традиция ходить каждый год в храм Покрована Нерли, это уже, во-первых, нас всех сплачивает, и, естественно, ты уже к этому привыкаешь. То есть только испытываешь радость, хорошие чувства, счастье.
Было забавно. Мы когда сюда шли, мне говорили о том, что это заповедный луг, где представлено около тысячи, больше тысячи разновидностей насекомых. Я сразу представила, как они торжественно выходят нас встречать. Но сейчас холодно, поэтому мы мало кого застали. Но и это поразительно, это красота. Даже вот это общение с живой природой, все. Девчонки, ну вот мне бы хотелось, чтобы вы дальше продолжили этот рассказ. Может быть, какие-то личные, более сугубые восприятия.
Меня зовут Навлянская Юлия. Я также перешла в 8 класс в Владимирской православной гимназии. По Покрована Нерли я хожу на духа в день не каждый год, но, тем не менее, каждый раз, когда я иду сюда на протяжении вот этой вот всей дороги, ощущается какая-то светлая радость, благодать. И когда я вхожу сюда, поднимаюсь на клирос, очень такое интересное чувство охватывает, такое очень радостное, необычно.
Вот необычно, мне кажется, девочки, что вы это запомните на всю жизнь, где бы вы потом ни жили, что бы ни происходило. И, конечно, духов день у вас будет, ну, ассоциироваться именно со службой в храме Покрована Нерли. Но что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Конечно, мне бы хотелось пожелать всем радиослушателям побывать в этом чудесном месте.
Да, и хотим сказать, что это бывает именно в духов день. Как правило, литургия начинается где-то в 10 часов. Здесь очень важно, что детей везут не на автобусах, а длительный кусок вот по лугу Боголюбскому нужно пройти своими ножками и войти в эту атмосферу.
Я очень хочу, чтобы все, кто может, побывал в этом храме, и притом не один раз.
Я желаю, чтобы и, конечно, люди побывали, почувствовали ту самую благодать и получили свои собственные незабываемые впечатления.
Я желаю, чтобы каждый прошел вот по этой вот дороге. Мне очень нравится эта дорога до самого храма, потому что здесь вдали от шума дорог, от суеты городской, очень приятно здесь ходить. Здесь как заповедник, действительно. Я желаю всем пройти по этой дороге, зайти в этот чудесный храм, помолиться, причаститься.
Такое ощущение, что это действительно какой-то вот исток не только русской истории, даже не русской истории, а именно какой-то вот, может быть, ключ к пониманию русской души. Это, может, какие-то слова такие возвышенные, но что-то необъяснимое, вот хочется такое говорить. Высокое, глядя на этот шедевр и архитектуры, и Дома Божьего, духовного явления. Спасибо вам, девочки, большое. Татьяна Николаевна, вы преподаватель русского языка во Владимирской гимназии. И вы тоже стоите у истоков, и очень важны ваши впечатления того времени.
Ну, этот храм дорог нам всем, мне как учителю, детям моим как ученикам. А потом у каждого из нас этот храм как какая-то частичка своей собственной личной жизни, судьбы. Традиция наша действительно уже, можно сказать, устоявшаяся. Да? Мы каждый год здесь, в День Святого Духа, всей гимназии. Вот, и дети особенно чтут этот день, ждут его. Это конец учебного года, это начало лета, каникул. А потом День Святого Духа – это день особенный. Это вообще праздник Троицы, третий день. Это особенный день. У каждого какие-то свои, наверное, личные ощущения, впечатления. Вот сегодня особые чувства от литургии, от слов отца Алексея.
Я очень жалею, что я не записала, к сожалению, проповедь. Я жалею, она рассчитана была на деток во многом. Вот. И в то же время она поднимала таких богословских высот, как у него это бывает, как я понимаю, обычно.
Да, но она не только на детей рассчитана, на взрослых тоже. Вот мы взрослые стояли, слушали. Вообще отец Алексей обладает даром проповедника. У него всегда необыкновенно глубокие проповеди, глубокие и в то же время очень доступные. Сегодня это было для детей, для взрослых. Дух Святой – это особое в жизни человека, христианина православного. Вот порой словами трудно выразить.
А вот когда начиналось ваше первое ощущение? Ведь у нас у всех масса таких культурологических ассоциативных рядов возникает. В первую очередь, как всегда принято воспринимать архитектурный шедевр русского зодчества. Но это настолько храм имеет символическое значение. Это что-то такое глубинное, что даже трудно сформулировать, потому что переходишь сразу на очень высокий слог.
Сформулировать действительно сложно, потому что это на генетическом уровне у нас у всех. Здесь особое чувство, особое ощущение жизни.
Мне кажется, вот время останавливается.
Вот этой земной жизни необыкновенное чувство понимания единения земли и неба. Вот здесь это особенно. Действительно выразить словами сложно. Поэтому и тянет сюда. Мы же приходим сюда не только в этот день. В другие дни тоже. Вот этот храм связан вот с жизнью моей семьи. Вот здесь мой сын венчался. Вот поэтому это очень
потрясающе.
Это очень личное, очень такое нежное, сокровенное, прикровенное, в то же время такое вечное. Вот здесь необыкновенное ощущение единения земли и вечности.
Да, и в этом есть какое-то избранничество, что вы вот первая гимназия, первыми стали служить дети в литургии, в детские литургии. Вот это, ну, как бы такое дерзновение пастыря, потому что, ну, многие не знают о том, что даже происходят литургические службы. А у вас вот, видите, даже и сын венчался. Вы живете в чуде.
Да, мы живем в чуде.
А вы, как педагог, можете сказать, вот уже несколько поколений выпустилась гимназия, существует сколько лет?
Гимназия существует уже вот более 15, около 20 лет.
Так что смотрите, сколько выпускников, уже какие-то плоды вот такие. Я не говорю о тех сложностях и проблемах, а именно плоды, которые можно пожинать. Есть какая-то отдача от выпускников, скажем? Вот вы вкладывались в стольких и столько. Вот такие вещи, они западают, ведь, я думаю, многим западут на всю жизнь, вот как вот служба в Покрова на Нерли. Можно какие-то, может быть, рассказать ситуации или случаи? Даже, может, какие-то обобщения у вас?
Конечно, можно. Мои предыдущие выпускники тоже здесь частичку себя находят. А потом все, что происходит в нашей гимназии, вот это все остается в детях. И вот эти литургии в День Святого Духа, и литургии в нашем гимназическом храме, и все события, которые происходят в течение всей школьной жизни, все дети сохраняют. Вот у нас тесная связь с нашими выпускниками, они приходят. Вот у меня выпуск 2013 года. Они приходят на рождественские службы, в каникулы рождественские. Многие из них сейчас заканчивают уже вузы. И они рядом с храмом, они рядом с гимназией. Они в большой взрослой жизни уже, но тем не менее вот они здесь с нами, духом здесь. У нас тесная духовная связь. Это, вот, опять же, словами выразить сложно. Вот мы постоянно связаны друг с другом, мы какими-то событиями в жизни делимся, и впечатлениями, и духовными радостями. Да, это всегда замечательно.
То есть плоды пожинаются. И хочется вам пожелать и помощи Божией в ваших трудах, таких важных.
Спасибо, Господи. Мы думаем, что это всегда с нами, всю нашу земную жизнь. Это останется для наших дарований небесных. Это все будет с нами.
Спасибо. Всего доброго. Вы прослушали интервью, записанное в День Святаго Духа после литургии в храме Покрова на Нерли с директором Владимирской православной гимназии во имя Афанасия Ковровского протоиереем Алексеем Головченко, преподавателями и учащимися гимназии. В материале прозвучали песнопения в исполнении хора православной Владимирской гимназии в честь святителя Афанасия Ковровского. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Такой еще вопрос. Есть ли уклона душа?
Ну, скажу вам так, что, может быть, мы преждевременно не будем этим заниматься, но дело вот какого рода. Сейчас посмотрим, появятся они на самом деле или нет. Или пока это только еще, знаете ли, спекуляция на мировом сознании. Дело вот в чем, что если таковые будут, если таковые есть, конечно, душа будет. Ну, конечно, душа будет. Надо же понять, что душу дает не Бог, а родители по закону данному Богом. Об этом пишет Макарий Великий. Душа не каждый раз дается от Бога. Иначе души были бы чистыми и непорочными и без первородного греха. А мы говорим, нет, человек уже рождается уже смертным, тленным и страстным. Вот в чем дело. Душу получает человек от родителей по закону, данному самим Богом. Вот. Поэтому в каждой клеточке человека содержится весь человек. Весь человек содержится. Но в каком состоянии? В состоянии, ну, скажем, таком спящем состоянии. Беда здесь в чем состоит, склонированием? В том, что человек вступил на путь противоестественный. Все естественное – это от Бога, ибо Богом сотворена природа, то есть естество, и законы этого естества сотворены Богом. Дьявол с самого начала всю историю и сейчас тем и показует себя, вы слышите, что он борется против естества. Против естества. Слышите? Его все время задача разрушить все, что сделано Богом. Бороться против того, что сотворено Богом. Против естества всякого. И вот в данном случае, я вам скажу, очень интересную иллюстрацию я вам приведу. Очень интересную, любопытную. Ну, насчет Казимира Малевича и его черного квадрата вы все слышали и знаете. Но вот его слова очень любопытные. «Самый высший и сложной постройкой можно считать то произведение, которое в своем теле не имеет ни одной формы существующего». Вы слышите? Ни одной формы существующего. Все, что сотворено, все, что существует, это от Бога. Черный квадрат Малевича – это как раз яркое выражение противоборства. Об этом замечательно сказал Бенуа. Он просто замечательный. Я приведу вам его слова. «Черный квадрат в белом окладе – это непростая штука, непростой вызов, а один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кончится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели». Поразительно, как Бенуа увидел самую суть этого произведения, этого черного квадрата. Это что такое? Это был знак, это символ богоборчества. Стоит, мне кажется, запомнить вот это высказывание и самого Казимира Малевича, и Бенуа. Кстати, его автопортрет Малевича поразителен. Это просто сам сатана. Прям настоящие. Рога так и чувствуются. А его слова вы знаете какие? «Я – начало всего». С большой буквой «начало». Это точно. Его черный квадрат точно выражает самого его существо. Сатанизм. Не случайно поэтому так много шуму об этом черном квадрате. Вы теперь понимаете? Еще бы.
Вопросы? И ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Скит святой Анны. Общее впечатление, будто громадное село раскинулось по склону отрогов могучего Афона. Это и есть скит, собрание отдельных монашеских общин келий, разбросанных на определенной территории и составляющих как бы одну большую федеративную общину. Почти в центре этой территории стоит на площадке, окруженной олеандрами, небольшой скитский соборный храм во имя зачатия святой Анны с чудотворной иконой святой Анны, Матери Богородицы. В этот храм сходятся скитчане для общего богослужения по большим праздникам. В остальные же дни иноки служат у себя в келейных церквах. Около храма крохотный фондарик и келья экклесиарха. Экклесиарх открыл нам храм, такой же, как и все прочие храмы на Афоне, прохладный, полутемный, весь наполненный сумеречным прозрачным светом, струящимся из узких, скрытых за колоннами окон. Чудотворная икона, маленькая, старинная, с потемневшим и потускневшим золотым фоном, стоит в особом киоте около игуменского места. Вот если задумать что-нибудь и хочется решить какой-нибудь трудный вопрос, то нужно с молитвой приложить к иконе монетку. И если да, то монетка прилипает к иконе, — сказал отец Константин. Есть у вас мелкие монетки? Мы приложились к святой иконе. Отец Константин вынул никелевую 10-лептовую монетку и, перекрестившись, приложил ее к иконе. Монетка, словно притянутая сильным магнитом, сейчас же прилипла к иконе и осталась на ней. За отцом Константином приложил монетку и я, имея в душе давно неразрешимый для меня вопрос. Но моя монетка, такая же, как и монетка отца Константина, не пристала к иконе, а сейчас же упала к подножию киота, где уже лежало несколько монет из разного металла. «Отец Владислав», — пригласил отец Константин, стоявшего в стороне отца Владислава, — «подойдите теперь вы». Но тот отрицательно покачал головой. «Не хочу искушать Господа», — ответил он. «Подобные иконы, к которым пристают монеты из никеля, меди, даже серебра, я видал в Константинополе и на Лемносе, и в других местах православного Ближнего Востока. Особенно на Лемносе помнится мне икона святого пророка Илии. Она находилась в совершенно пустынной церковке на вершине Лемносского пика святого Илии. Простая, очень плохого письма, изъеденная червями, икона была облеплена медными и никелевыми монетками, приставшими к ней и державшимися на ней месяцами. После посещения храма фондаришный пригласил нас в фондарик и угостил по обычаю. Мы немного отдохнули в ските святой Анны. Особенно хорошо было на площадке перед храмом. Олеандры роняли на горячие каменные плиты вянущие ароматные лепестки, и их тонкий аромат смешивался с немного душным, пряным ароматом смоковницы. Далеко внизу, плескаясь, сверкало море. Вдали едва намечался в тумане испарений остров, одинокий среди сверкающего морского простора. Грозные утесы, обнаженные, обглоданные, как бы заперли этот цветущий оазис своими раскаленными солнцем челюстями. За скитом начинается самая трудная на Афоне дорога. Сначала мы идем среди садов, окружающих келий. Порой протянутые ветви и вьющиеся растения, переплетаясь, образуют настоящий туннель. Прохладно, зелено, благовонно. Но вот подошли к утесам и сразу вступили в царство зноя, в голую каменную вертикальную пустыню. Снова под ногами катятся потоки мелких камней, дорога лезет на невозможную кручу, на исполинское ребро горы, выдвинувшееся от серой, словно литой пирамиды вершины Афона. Мы подавлены величиной утесов, мы задыхаемся от зноя и крутизны подъема. Да... Вертикальная пустыня. Другого выражения не нахожу. Но все же на доступных утесах кое-где стоят редкие келии и одинокие чахлые маслины. Все желто, все голо, все раскалено. Порой задумываешься, как подняться по тропинке, идущей чуть ли не под 50 градусов. Но взбираешься? Отец Константин здесь не твердо знает путь, поэтому он то и дело справляется, как идти на Карулю. «Евлагите, Геронда, благословите старче!» — кричит он, подходя к какой-нибудь келии. На его голос на деревянный балкончик выходит загорелый, почти кофейного цвета грек-монах в полинялой камелавке, босой, без рясы, в схиме, расшитой белым. Он объясняет, как пройти, и оглядывает нас не без любопытства. В эти дебри почти никто из посещающих Афон мирян не заглядывает. «Проскинете, поклонники?» — спрашивает он отца Константина. «Не, Геронда». «Да, старче», — отвечает тот. «Кириус», — говорит священник, — и скрывается в своей келии. «Сейчас время отдыха, когда от зноя немыслимо работать. И мы все лезем, лезем дальше покруче». Наконец кончились и келии. Полная пустыня. Мы у гребня ребра горы. Из-за его узкого края вырисовывается другое ребро. Видно, за первым ребром лежит пропасть. Влево идет вверх к самой вершине гигантский каменный желоб. Справа скалистая макушка, и на ней, уж не знаю на какой почве, уныло торчат несколько маслин. «Ну вот сейчас и Каруля, вот за этим ребром», — сказал отец Константин. И когда мы подошли к краю ребра, то перед нами открылась необыкновенная картина. Исполинский каменный желоб, образованный двумя ребрами горы, выдвинувшимися от массива в море двумя грандиозными мысами, почти отвесно спускался вниз к морю, которое плескалось о серые камни на головокружительной глубине под нами. Слева желоб этот уходил вверх, где терялся среди хаотических глыб и обломков скал. Казалось, негде и зацепиться, чтобы спуститься вниз. Да и спускаться-то некуда. Разве только, сломя голову, лететь в эту головокружительную, жуткую бездну?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.